Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц.
Боже, сколько лет я иду, но не сделал и шаг. Боже, сколько дней я ищу то, что вечно со мной.
Он ходил по бывшему лагерю политзаключенных, Пермь-36, под дождем и молча глядел на многотысячную толпу подпевавших Шевчуку «Родина», «Еду я на родину», «Пусть кричат у родина, а она мне нравится». Он немного понимал по-русски и, как признался мне позднее, абсолютно не понимал происходящее. Вечером на смеси английского и немецкого мы разговорились, и он представился: Петр Цивинский, директор Аушвица, Государственного польского музея-мемориала Аушвиц-Биркенау. То есть комендант Освенцима, неловко пошутил я. У нас такие шутки невозможны, сказал Петр. У нас невозможно представить себе ликующий музыкальный фестиваль в лагере-мемориале. Я не знаю бывшего узника Аушвица, который бы, подобно бывшему заключенному Перми-36 Сергею Ковалеву, сказал бы: «Это были для меня не худшие времена, было время подумать». И эти вольные дискуссии на лагерном пленэре о прошлом, которое так же спорно, как и настоящее, тоже трудно представить.
Как память окрепнет, а боль не ослабнет, стареть вплоть до ветхого новым заветом. А наше местечко зовется едвабно Дахау, Майданек, Варшавское гетто.
Поляков на форуме «Пилорама», несомненно, уже завоевавшим международную известность, в этом году было немало. Один из них – известный польский диссидент, редактор газеты «Выборчу» Адам Михник.
Я никогда в жизни я не мечтал об этом, что я буду в лагере для политзаключенных, и я буду как заключенный, а как свободный человек, и буду здесь общаться с моим близким другом Сергеем Адамовичем Ковалевым, и он тоже меня будет уже как за заключенный. Все нашлось в России. Мы все благодарны русским демократам, потому что только благодаря русским демократам мы нашли пространство, чтобы уничтожить коммунистическую диктатуру в наших странах. Вы думаете, что почему я настоящий польский патриот, я тоже настоящий антисоветский русофил? Потому что я читаю и говорю по-русски благодаря русским диссидентам. Чтобы их прочитать, я учился русскому языку, да даже и в польской коммунистической тюрьме.
Еще один из многочисленных иностранных гостей гражданского форума «Пилорама-2009» – судья Верховного суда ФРГ по антимонопольному законодательству и член правления Amnesty International Петер Франк, выступая в дискуссии, посвященной, в частности, 20-летию падения Берлинской стены, отметил очевидную иностранцу уникальность места ее проведения.
В студенческие времена, в 1977-м, я начал добровольно работать в Amnesty International, и первое дело, которым я занимался, было дело политического заключенного Василя Стуса, который в этом лагере сидел и погиб. Для меня это невероятно, оказаться здесь через 30 лет, да еще и принимать участие в этой дискуссии.
Дискуссий на форуме «Пилорама-2009» было предостаточно. Сегодня, чтобы представить их разнообразие, я успею назвать лишь темы некоторых из них. Самые общие – война и мир, человек и тюрьма. Так или иначе, они по-разному преломлялись и в обсуждении вопроса о криминализации и милитаризации публичной жизни в России, и в дискуссиях о возможности победить в малых войнах. Мне самому довелось модерировать одну из таких дискуссий о взаимодействии пенитенциарной системы и средств массовой информации. О трагической значимости этой темы напоминал портрет убитой недавно журналистки Натальи Истемировой. Участники обсуждения, проходившего под отдаленный музыкальный грохот, на главной сцене форума в это время шел один из многочисленных концертов, высказывались весьма скептично. В частности, один из докладчиков, спецкор «Новой газеты», руководитель направления против милицейского произвола Аркадий Бабченко сказал:
«На мой взгляд, проблемы тюрьмы и прессы, ее сейчас уже вообще не существует, потому что тюрьма есть, а прессы нет, на мой взгляд. Потому что вот мой первый начальник, мой первый редактор, Павел Николаевич Гусев, редактор «Московского комсомольца», я когда только пришел на работу, он меня учил, что главная задача журналиста – драть власть. Если власть драть не за что, это не значит, что власть хорошая, это значит, что журналист плох. Потому что, на мой взгляд, пресса, наоборот, силу теряет. Был период, там, ну, может быть, года до 2005-го, когда журналистика действительно имела значение. На мой взгляд, журналистика сейчас значения не имеет уже никакого, потому что, вот как я для себя понимаю журналистику, есть проблема, есть ее описание, есть реакция общества на эту проблему, которая заставляет власть эту проблему решать. Вот эта цепочка, в моем представлении, оборвана на втором пункте. Есть проблема, есть ее описание, все, дальше не делается ничего».
Секретарь Союза журналистов, старшина гильдии судебных репортеров Леонид Никитинский смотрит на нынешние возможности прессы в освещении тюремных проблем весьма мрачно.
Сейчас тюрьма закрыта абсолютно. Попасть туда вам никто не даст. Если у вас есть, ну, вас могут провести на экскурсию. Время от времени Гуин это делает, там каких-то свой пул там проводит по каким-то коридорам. Это не даст никакого представления о том, что там происходит. Мы не знаем просто, что там происходит, кроме рассказов тех, кто оттуда вышел, но они тоже не очень людей интересуют. И нам, может быть, не точно картину воспроизводят. Войти туда сегодня невозможно. Понятно почему. Потому что в России ментовская власть, это ментовское государство. И тюрьма здесь очень важный элемент. Потому что что делают менты, на чем основывается их коммерция? Да, на самом деле, все это большое коммерческое предприятие ментов. Они хватают человека, кидают его в тюрягу. Здесь суд чисто автоматически, так сказать, штампует их с виной, без вины. Там сидит масса людей, которые, в общем, ни в чем не виноваты, да? И кто же туда пустит журналиста постороннего, да, никакого не подготовленного? Это просто немыслимое дело. Поэтому на сегодня эта тема, она, безусловно, существует. Может быть, в провинции как-то еще может. Здесь связи как-то ближе. Может быть, как-то можно туда протериться, чтобы что-то сделать. Но я не думаю, что меня кто-то пустит в тюрьму, кому бы то ни было. Иногда возникают громкие скандалы, вроде той же самой Уфы, Благовещенска, или вот сейчас в Челябинске идет скандал, вот в Екатеринбурге назревает, там был бунт, и вот тут уже приходится что-то раскрывать, потому что начинаются суды, они тоже стараются суды закрыть, но какая-то информация пойдет. А в принципе тюрьма сегодня... Тема, вот тюрьма как таковая, тема совершенно недоступна.
Тюрьма, лагерь, неволя. Темы, скажем так, органичные для внимания к себе в единственном в России лагерном мемориале, были не только предметом дискуссии «Пилорама-2009». О них показывали фильмы, читали стихи, а Пермский театр оперы и балета представил даже видеовариант своего оперного спектакля «Один день Ивана Денисовича». О них пели песни и старые, и нового времени.
Соловецкая чайка всегда голодна, замирает над пеною жалобный крик, и свинцовая горькая катит волна на далекий туманный пустой материк. И обветренным мокрым куском янтаря над безбрежьем черных дымящихся вод, над холодными стенами монастыря. Золотистое солнце в тумане встает, только серый день развенных дум, только горькая, стылая, злая вода ничего не решит. Протопопов акум, все осталось, как было, так будет всегда.
А пока мы сидим с собою горды и делаем дым во имя еды, они готовят кресты для новых святых. Пинты убивают молодых, пинты убивают молодых, пинты убивают молодых. Мы сидим с собою горды и делаем дым во имя еды. Они готовят кресты для новых святых.
Гражданский форум «Пилорама», на котором все это пелось и плясалось, а также говорилось, демонстрировалось и жарко обсуждалось, он проходил в этом году уже в пятый раз. Конечно же, этот форум уникален и по соединению тем и жанров, и по немыслимому для других фестивалей набору участников. Это и бывшие политзаключенные – Вячеслав Бахмин, Наталья Горбаневская, Сергей Ковалев, Михаил Мейлах, Адам Михник. Это и дипломатические представители ряда стран и ООН. Кстати, генконсул США в Екатеринбурге Тим Садаски приятно поразил публику исполнением под гитару старых американских песен. «Песен нашего детства», как сказал мне глава филиала фонда Бёля в России Йенс Зигерт. И тут же и медьки, и гроздья виноградовые, и отзвуки му, и разнообразие театральных коллективов, и барды-ветераны Юлий Ким и Сергей Чесноков, и нынешние тоже уже весьма популярные, Нателла Болтянская, Михаил Барзыкин, Григорий Донской, Евгений Матвеев со своим ансамблем. Превращенная в мемориал тюрьма для политзаключенных объединила их всех, детей разных народов, представителей разных стран, возрастов, поколений и культур. И одним из символов этого уникального единения было исполнение знаменитым в Венгрии бардом Ласло Фелдешем «Хобо» своей версии «Охоты на волков» Высоцкого.
Руанок, и нам подходит сокол, кому мы ги, покажут тегно. Csőben a fák mögül ülnek, a vadászok árnyékban repülnek, a hóban farkasok emberegnek, mindjárt mozgó céltáblák lettek, a farkas ajszak folyik szürke ragadozókra.
С той же сцены, что и венгр, певший Владимира Высоцкого, читал малоизвестные стихи отца и Никита Высоцкий.
Я бодрствую, но вещий сон мне снится. Пилюли пью, надеюсь, что усну. Не привыкать глотать мне горькую слюну. Организации, инстанции и лица мне объявили явную войну за то, что я нарушил тишину, за то, что я хриплю на всю страну, чтоб доказать. Я в колесе, не спится, за то, что мне не имется и не спится, за то, что в передачах за граница передает мою блатную старину, считая своим долгом извиниться, мы сами без согласия. Ну и ну, за что еще? Быть может, за жену, что, мол, не мог на нашей подданной жениться, что, мол, упрямо лезу в кап-страну и очень не хочу идти ко дну, что песню написал, и не одну, про то, как мы когда-то били фрица, про рядового, что над зод валится, а сам ни сном, ни духом про войну. Кричат, что я у них украл луну, и что-нибудь еще украсть не примену, и небылицу догоняет небылица. Не спится мне, да как же мне не спится? Не сопьюсь, я руку протяну, и завещание крестом перечеркну, и сам я не забуду осениться, и песню напишу, и не одну, и в песне той кого-то прокляну. Но в пояс не забуду поклониться всем тем, кто написал, чтоб я не смел ложиться. Пусть чаша горькая, я их не обману.
Стихов на пилораме 2009 звучало немало. Наибольшую аудиторию собрал своим чтением Юрий Шевчук. Под проливным дождем гигантская толпа, в которой можно было различить и пермского губернатора со свитой, и жителей близлежащего Кучино, бывшую лагерную охрану и членов их семей, и молодежь, приехавшую издалека, чтобы увидеть своего кумира. Все они напряженно слушали.
Коммунизм подошел, как весенние талые воды. Старики на сносях ждут волхвов в шалаше у разлива. Я смотрю в их глаза, не познавшие сути свободы. Этот вечный закат у воды мало смысла, но очень красиво. На разливе бетон гласит соловьем откровений. Те, кто жаждет добра для других, утешают их позже расстрелом. Написать бы еще гость лирических стихотворений, а потом выйти в поле в исподнем отчаянно белом. Пусть я буду последний убитый на этой гражданской. Что за секс, когда пень на колоду, сестра на сестру, брат на брата, ночью деда со сфена спилили в тайге на промзоне Уганске. И сейчас нас не слышат и тащат к добру без вины виноватых. Коммунизм хорошо, если ты Карл Маркс, на худой конец Ленин, если Альпы в снегу и горят, как хрусталь в электрическом свете, если ты с кружкой пива янтарного в праздничной Вене с омерзением классовым почуешь мух на бараньей котлете. Нелбольшевики и сегодня весомо ругают систему. За добро вновь идут на борьбу, на тюрьму и на плаху. Я их всех понимаю, но есть ли гуманная схема? И скребет по доске, и смердит настоящий избран.
Шевчук, конечно, оказался центральной исполнительской фигурой пилорамы этого года, собравшей, по сведениям милиции, около 8-9 тысяч человек, а его выступление – главным, объединяющим всех собравшихся моментом.
Я пил вчера у генерала ФСБ, Он был могуч, как вся его квартира. Я пил в бассейне, кабинете, бане, тире и т.д. Я ценил фаянс японского сортира. Я пил в бассейне, кабинете, бане, тире, все без «б». Я ценил размах японского сортира. Ты что поешь? Да вроде бы пою. Твои коллеги, дрянь да пидорасы. Я этот юмор бы собрал разок в Кулаговском раю. А ты ничего, талантливый очкастый. Я этот юмор бы собрал разок в Кулаговском раю. А ты ничего, ты наливай, очкастый. Ну что, сынок, давай поднимем за ВВ. Хотя достал он нас, конечно.
Гражданский форум «Пилорама-2009». Теперь он признан главным имиджеобразующим мероприятием Пермского края, и администрация области намерена оказать ему серьезную финансовую поддержку, возможно, при условии ее руководящих пожеланий. Тут есть свои соблазны и опасности, но одно ясно, и об этом мы говорили с директором Аушвица. Пилораме, уже завоевавшей мировую известность, суждена долгая жизнь. Пожелаем ей удачи. Разница во времени. Над передачей работали режиссер Михаил Касторов и автор и ведущий Владимир Турц.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Здравствуйте, в Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Киргизии подписали меморандум, регулирующий пребывание российских военных формирований на территории Киргизии. В документе говорится также о размещении в республике дополнительных российских войск численностью до батальона и создании учебного центра для подготовки военнослужащих обеих стран. Большинство задержанных в Москве при попытке проведения несанкционированной акции протеста отпущены. Всего в центре Москвы в пятницу милиция задержала около 50 активистов оппозиции, которые хотели провести акцию в защиту права на свободу собраний. Крупнейшее предприятие российской автомобильной промышленности «АвтоВАЗ» с 1 августа на месяц останавливает главный конвейер. Руководство предприятия заявляет, что это сделано в связи с необходимостью сокращения затрат при условии сохранения рабочих мест. Европейский Союз достиг соглашения с Киевом о реформировании газового сектора Украины. Ожидается, что международные финансовые организации предоставят Украине займ в размере 1 миллиарда 700 миллионов долларов на приобретение российского газа для закачки в подземные хранилища. В киргизском городе Чолпон... В Астане совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Как сообщили Интерфаксу в МЧС Казахстана, жертв и пострадавших нет. Причина аварийной посадки – неисправность тормозной системы. Власти Курдистана заявляют, что сотрудники силовых структур задержали 3 американских туристов. Сообщается, что туристы, совершая пеший поход, пересекли ирако-иранскую границу. Национальная ассамблея Венесуэлы проголосовала за принятие нового закона о выборах, позволяющего менять границы избирательных округов. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы продолжаем рассказывать о процессе Виктора Кравченко против еженедельника «Лэтр Франсез». Напомню, Виктор Кравченко был сотрудником Советской закупочной комиссии в Соединенных Штатах. В начале апреля 44-го он бежал, выступил с заявлениями в американской печати, а некоторое время спустя издал книгу «Я выбрал свободу». Книга стала бестселлером, тем более в обстановке нараставшей холодной войны. Ее перевели на 22 языка, и когда издали во Франции, против Кравченко начали кампанию в печати местные коммунисты. В коммунистической газете «Лэтр Франсез» появилась статья за подписью Сим Тома, или Сэма Томаса, как его иногда на американский манер именовали, являвшегося якобы бывшим агентом американских спецслужб. В статье утверждалось, что Кравченко – человек ничтожный и пьющий, книгу он сам написать не мог, и все это в целом – затея американских спецслужб. Кравченко, которому действительно помогали люди из уже созданного к тому времени ЦРУ, прекрасно понимавшие, что никакого Сима Тома, американского агента, не существует, так вот, Кравченко – подал на еженедельник «Лэтр Франсез» в суд за клевету, а потом еще и на журналиста Андрея Вермсера, коммуниста, сотрудничавшего и в «Лэтр Франсез», и в «Сесуар» газете Луи Арагона.
Процесс начался 24 января 49 года и очень широко освещался в печати. Но и материалы переводились для избранных кремлевских читателей в особых закрытых письмах ТАСС. Давайте сегодня обсудим один из самых интригующих моментов этого дела. Кто же был автором книги «Я выбрал свободу»?
Ну, прежде давайте, Оля, напомним нашим слушателям, почему вопрос об авторстве стал столь животрепещущим. Французские коммунисты в то время придерживались весьма ортодоксальных просталинских взглядов. Они отказывались признавать, что в Советском Союзе существовали массовые репрессии, что была насильственная коллективизация и многое другое, о чем было сказано в книге «Я выбрал свободу». Чтобы лишить ее силы документального свидетельства, журналисты «Лэтр Франсез» и их адвокаты, им же теперь приходилось доказывать свою правоту в суде, так вот, они утверждали, что Кравченко не видел и не мог видеть того, о чем в книге написано, что он не свидетель, а текст его просто сконструирован по правилам жанра политической пропаганды.
К тому же Кравченко не был ни профессиональным писателем, ни выходцем из литературной среды. Он был сыном рабочего, сделал в СССР карьеру инженера, работал на трубных заводах. И вдруг выпустил настоящий, ловко сработанный бестселлер, да еще и угодив незнакомой ему американской публике. Кравченко не знал иностранных языков. Конечно, это наводило на размышления. И об этом говорил ряд свидетелей, приглашенных защитой «Лэтр Франсез». В начале процесса на третьем заседании выступил Жан Баби, профессор истории марксизма в Институте высших политических наук, тот самый, кто рассмешил тогда зал заявлением «Я считаю, что никогда не было преследований в Советском Союзе».
26 января, ТАСС. Свидетель профессор Жан Баби, анализируя книгу, сказал: «Читая текст, можно заметить, что автор, когда он имел от роду 2 года и 2 месяца, был свидетелем сцены, которую он описывает на нескольких страницах. Такая исключительная память вызывает сомнения у историка. Литература такого порядка не может быть написана русским. Такой стиль абсолютно чужд русской литературе». Кравченко рассказывает, как он оказался в разрушенной и нищей деревне и в 2 дня навел порядок. Был собран урожай, налажены машины, население стало радостным, а деревня процветающей. «Как это возможно?» — воскликнул свидетель. Председательствующий Дюркгейм предложил Кравченко объяснить это обстоятельство. Кравченко раздраженно ответил следующее: «Я могу показать эту деревню на карте и доказать документами». Эти слова Кравченко вызвали в публике смех.
Парижское радио. Вещание на Индокитай 27 января. Поскольку свидетель Баби продолжает утверждать, что эта книга является фальшивкой, адвокат Кравченко заявил: «В будущий понедельник, господин председатель, мы предъявим тексты Кравченко, фотокопии рукописи, свидетельства лиц, которые ее перепечатывали на пишущей машинке, фотографии оттисков с рукописными исправлениями».
Надо сказать, что рукопись была представлена, но совсем не в ближайший понедельник, а почти месяц спустя, ближе к концу февраля. С предъявлением рукописи явно тянули. Тем временем адвокаты Lettre Française задавали Кравченко неудобные вопросы. Цель – показать, что он пользовался поддержкой американских спецслужб.
Адвокат Норман заявляет, что он хочет задать несколько вопросов Кравченко. «Вы, — говорит адвокат Lettre Française, — вышли из Советской комиссии по закупкам в Соединенных Штатах 1 апреля 1944 года. 4 апреля 1944 года вы дали интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Что вы делали между 1 и 4 апреля? Кто свел вас с «Нью-Йорк Таймс»?» «Я не хочу отвечать на этот вопрос», — заявил Кравченко. Адвокат Норман удивляется быстроте, с которой Кравченко, как только он покинул советскую миссию, установил связь с американскими газетами. Кравченко, конечно, допрашивала американская полиция, заявил, продолжая свое выступление, Норман. «Когда и каким образом?» «Я никогда не имел никаких отношений ни с одной полицией», — отвечает Кравченко, «и не намерен иметь таких отношений. Я довольно дорого заплатил за свою независимость. Я не понимаю, почему Норман, Вермсер и Морган не приводят здесь доказательств моей принадлежности к американской секретной службе. Они меня в этом обвиняют, поэтому они должны доказать это». Затем началась длинная дискуссия относительно различных имен, под которыми путешествовал Кравченко. «Знаете ли вы Павла Кедрина?» — спрашивает Норман. Широко улыбаясь, Кравченко отвечает: «И да, и нет». При этих словах Норман вскакивает. «Павел Кедрин — это имя, под которым скрывается Кравченко, под которым он путешествовал, под которым он прибыл во Францию». «Может ли он показать свои документы?» — спрашивает Норман. Вслед за этими словами заместитель прокурора республики Круассак заявляет: «Это полицейский допрос». Кравченко сейчас же бросает реплику: «Здесь я не в Советской России, где нужно иметь при себе 20 различных бумажек. Я в свободной Франции». При этих словах в зале раздаются аплодисменты, и председатель Дюркгейм сейчас же приказывает вывести самых шумных из числа присутствующих. Норман подробно останавливается затем на вопросе о псевдонимах Кравченко и выражает уверенность в том, что последний действительно является агентом американской разведки, как писал еженедельник Lettre Française. Норман указывает, что для того, чтобы Кравченко мог путешествовать под чужим именем, его деятельность должна была представлять интерес для внешней политики США.
Надо заметить, что по французским законам Кравченко, истец, возбудивший дело о дефамации, не обязан был ничего доказывать, не обязан отвечать на вопросы. Доказывать свою правоту должны были ответчики, коммунистические журналисты.
А в ответ на их резоны адвокаты Кравченко предлагали вызвать в суд Сима Тома, автора той самой статьи, за которой дело началось. Сим Тома не появлялся. Отвечал в суде главный редактор Lettre Française Клод Морган. Все понимали, что Сима Тома не существует, это псевдоним. Журналисты Lettre Française утверждали, что это человек, работавший в американских спецслужбах, поэтому раскрыть его они не могут. Уже в конце 70-х годов Клод Морган признался в своей автобиографии, что статью о Кравченко принес ему Анре Ульман. Далее я цитирую Клода Моргана. В ней Ольман выступал под именем Сэма Тома и обвинял Кравченко во лжи и пьянстве. Пьер Декс, возглавлявший «Лэтр Франсез» после Моргана, а позднее с коммунизмом порвавший и даже написавший предисловие к переизданию книги Кравченко, годы спустя утверждал: «Я должен особо отметить, что в том случае не было никакой подтасовки. Обычное использование журналистом-профессионалом сенсационного материала, полученного, по мнению Ульмана, из достаточно надежного источника». Декс допускал, что Анре Ульман вполне мог быть кем-то подставлен. По его позднейшему мнению, не исключено, что информатор Анре Ульмана являлся агентом Москвы, замаскированным под американца. К тому времени, когда все это писалось, Анре Ульмана уже не было в живых. А при жизни этот человек, активный участник сопротивления, а после войны главный редактор еженедельника «Трибюн де Насьон», никогда не состоял формально в рядах Компартии Франции и позиционировал себя в качестве левого гуманиста. Однако хорошо знавший Ульмана Пьер Декс написал о нем так: «Все свои силы и способности он собирался посвятить делу, оправдывавшему, как ему казалось, те опасности, которым он подвергался, будучи участником сопротивления, и сливавшемуся в его глазах с рациональным будущим человечества – помощи Советскому Союзу». Думаю, статья от имени несуществовавшего Сима Тома была частью этой помощи. О природе этой авторской активности Ульмана уже упомянутый Пьер Декс писал так: «Вне всякого сомнения, его нельзя считать ни Филби, ни Бёрджесом, ни Олджером Хиссом, но его образ мышления вряд ли намного отличался от их образа мышления».
Сим Тома был фантомом. Но ведь из Кравченко не все выходит чисто. Обратите внимание, в том фрагменте, что мы прочли, Кравченко упорно уклоняется от ответов на довольно очевидные вопросы. Ну, невольно начинаешь думать, что тут нечисто, и Кравченко действительно есть что скрывать. Очевидно же, что перебежчика как минимум должны были допросить и оформить в американской полиции, выдать ему какой-то вид на жительство и прочее. Все эти вопросы адвокаты газеты задавали Кравченко не один раз. Клонили они не только к тому, чтобы обнаружить руку ЦРУ, но и подлинных авторов или соавторов книги. Предполагали они, что к ней приложили руку русские эмигранты-социалисты, поскольку антисоветская обличительная риторика книги очень напоминала их публицистику.
28 февраля. ТАСС. Адвокаты газеты начали задавать Кравченко вопросы. Изар поспешил предупредить, что его подопечный будет отвечать на вопросы суда, а не на вопросы полицейской анкеты. Тогда адвокаты газеты «Лэтр Франсез» предупредили Кравченко о том, что его молчание будет расцениваться как ответ. На вопрос о том, жил ли он в доме Дон Левина, о котором говорилось в статье Сима Томаса, Кравченко заявил, что он не жил в домах политических эмигрантов и прямого ответа не дал. Адвокат газеты сделал вывод, что это замалчивание является доказательством того, что Кравченко жил в доме Дон Левина, а книга была написана именно в этих кругах. Адвокат газеты «Матараса». «Кто представил вас американскому журналисту Чаплину?» Кравченко: «Никто. Я не могу ничего сказать о том, как было организовано мое интервью до тех пор, пока не получу на это разрешение лиц, которые занимались организацией всего этого». Матараса: «Кто переводил ваше интервью?» Кравченко: «Я не могу сказать этого». Было ясно, что вопросы защиты «Лэтр Франсез» приводят Кравченко в сильное замешательство. Матараса зачитал тогда текст интервью Чаплина, помещенного в американской газете «PM», из которого видно, что сам Чаплин занимался в то время распространением первых заявлений, подписанных Кравченко. Матараса: «Когда вы познакомились с Доном Левиным?» Кравченко не ответил на этот вопрос. Матараса: «Писали ли вы какие-нибудь литературные произведения с Дон Левиным?» Кравченко: «Я больше ничего не буду отвечать. Я не отвечу ни на один вопрос, касающийся моих переводчиков или людей, с которыми я сотрудничал. Это не имеет никакого отношения к процессу». Матараса представил судью статью, напечатанную в одной американской газете за двумя подписями – Кравченко и Дон Левина. На вопрос адвоката газеты о том, знает ли он, что в газете «Нью-Йорк-Пост» еще до выхода книги была опубликована статья, в которой говорилось о том, что американцы американский журналист Lions собирается писать для Кравченко книгу, и почему он не выступил с преследованием против этой газеты, Кравченко уклончиво ответил, что газета указывала на это лишь как на слух.
Дон Левин, между прочим, приложил руку к запуску одной из самых успешных фальшивок, что Сталин в молодости якобы был секретным осведомителем охранки. Эта версия жива до сих пор, несмотря на то, что специалисты по архивам охранки уже очень убедительно доказали ее полную несостоятельность.
Ну, к книге Кравченко Исаак Дон Левин, известный американский журналист и писатель, автор биографии Ленина и Сталина, кажется, все-таки не имел прямого отношения. Кроме него называли еще имена Чаплина, Николаевского, а вот названное здесь имя Юджина Лайонса, первого президента американского комитета по борьбе с большевизмом, нам надо запомнить.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. С конца января по начало марта 49-го года в Париже шли слушания по иску Виктора Кравченко, советского перебежчика, опубликовавшего книгу «Я выбрал свободу», против коммунистического еженедельника «Лэтр Франсез», утверждавшего, что автором этой книги является не Кравченко. Разговор долго шел на уровне гаданий и предположений. И, наконец, 13 февраля «Лэтр Франсез» уже в судебном порядке потребовал представить рукопись книги, которую Кравченко с самых первых дней процесса обещал вот-вот показать, но никак не показывал. Пока не было рукописи, свидетели «Лэтр Франсез» продолжали изучать текст книги.
15 февраля. ТАСС. Свидетель Познер, переведший на французский язык ряд классических произведений, как, например, произведения Толстого, Достоевского и других великих русских и иностранных писателей, анализировал книгу, изданную за подписью Кравченко, и показал, что она была написана не русским, а американцем, так как в ней содержатся типичные американские выражения. Эти выражения, поскольку их нельзя было перевести с английского на французский, во французском издании книги Кравченко были выпущены. Познер привел ряд таких выражений, которые непереводимы на русский язык. Автор, сказал Познер, неоднократно ссылается на американскую литературу, как будто бы он хорошо ее знает, хотя он не знает английского языка, и вовсе не упоминает о русской литературе, хотя, казалось бы, человек, выросший в России, должен был обращаться к соответствующим русским источникам.
Выступления Владимира Познера, мы еще будем их цитировать, оказались, на мой взгляд, самым убедительным и квалифицированным из того, что смогли предъявить со стороны «Лэтр Франсез».
21 февраля, «Франс Пресс». Материалы, представленные защитниками Кравченко в канцелярию 17-й камеры исправительного суда, в основном состоят из оригинальной рукописи на русском языке, написанной частично карандашом, частично чернилами. Кроме того, были также представлены экземпляр книги, напечатанный на машинке на английском языке, и корректурные листы английского издания книги. Владимир Познер и переводчик с русского языка редакции «Лэтр Франсез» в настоящее время изучают эти документы.
Кроме них, рукопись изучал еще и квалифицированный эксперт, чтобы установить время ее создания. Возникло подозрение, что рукопись изготовили уже по ходу процесса, потому так тянули с ее представлением.
1 марта, Лондон, радиопередача на русском языке. Сегодня на суде были представлены данные под присягой письменные показания первого переводчика книги Бернарда Никольского, проживающего в штате Нью-Йорк, издателей и эксперта, который исследовал бумагу первоначальной рукописи. Защита утверждает, что рукопись легко могла быть изготовлена во время самого процесса, однако, по мнению эксперта, бумаги по крайней мере 2 года.
Впрочем, эксперт сделал важную оговорку. Он мог определить возраст чернил, но время создания той части рукописи, которая была написана карандашом, установить было невозможно.
Ну а что говорили Познер и другие свидетели? Вокруг рукописи 1 марта возникла оживленная дискуссия, тем более, что наконец-то появился какой-то конкретный предмет для обсуждения.
Обнаружилось, что рукопись не совпадает с книгой. Многих частей книги недостает, зато есть фрагменты в книге отсутствующие. Профессор русского языка Тереза Гадье объявила, что в рукописи нету тех нескольких листов, которые защита Кравченко с самого начала представила в виде фотокопий. «Где подлинник?» – спрашивала Гадье.
1 марта, «Франс Пресс». Кравченко выступил с заявлением о рукописи. Кравченко объяснил, что здесь собраны лишь 700 листов рукописи, а остальные не могли быть найдены вовремя, и что не вся рукопись была им использована в его книге «Я выбрал свободу». Он объясняет роль переводчика-редактора, который корректировал английский текст, и роль переводчика-контролера, который перевел английский текст на русский для внесения исправлений.
Тут надо напомнить, что Кравченко не знал английского, поэтому переведенную и отредактированную рукопись для него переводили обратно на русский. Он проверял и правил.
Кравченко сообщает, что во время перерыва он нашел в рукописи 3 страницы, являющихся оригиналами 3 из 7 фотокопий, о которых шла речь до перерыва.
Тереза Гадье их рассмотрела и сказала, что это не те листы, что на фотокопии.
Затем начинает давать показания Владимир Познер. По его мнению, рукопись на русском языке не является книгой. Некоторые факты и даты точно не совпадают, он приводит несколько примеров. Познер подчеркивает также, что Кравченко в той версии, которая была опубликована, выглядит в изначально более благоприятном свете, чем в рукописи. Познер продолжает свои показания, уверяя, что американское издание является значительно более антикоммунистическим, чем рукопись. Свидетель старается показать, что оригинал был драматизирован в духе антикоммунизма и сенсационности. Свидетель приводит в качестве примера тот факт, что рукопись в той части, по крайней мере, которая была предъявлена суду, не посвящает ни одной строчки концентрационным лагерям, о которых так много пишется в книге «Я выбрал свободу». По мнению Познера, в книге Кравченко можно различить 2 стиля. Один – простой стиль русского человека, не владеющего пером, отличающегося грубоватым стилем и незнанием синтаксиса. Затем стиль профессиональный, очень блестящий, который пестрит цитатами и ссылками.
Далее Познер приводил очень сильный аргумент. Обладатель блестящего стиля писал по-русски с дореволюционной орфографией.
А Виктор Кравченко учился в Советском Союзе и умел писать уже по новым правилам.
Познер удивляется тому, что советский гражданин, никогда не покидавший свою родину, употребляет американизмы, такие в особенности, как «стек» вместо «бифштекс», между тем, как это слово имеет в русском языке благозвучный эквивалент. Кравченко прерывает свидетеля. Существенно то, что в СССР нет ни «стека», ни «бифштекса». Адвокат Матарассо спрашивает тогда у Познера, кто, по его мнению, написал книгу. Свидетель отвечает: сперва Кравченко, который дал для нее данные, затем русские эмигранты, которые снабдили книгу теоретической антисоветской аргументацией, и, конечно, американцы, которые адаптировали текст.
Давайте вспомним. «Нью-Йорк Пост» еще до выхода американского издания книги написала, что работать над ней собирается известный журналист Юджин Лайонс. Это был весьма примечательный человек. В юности, увлеченный коммунистической идеей, он приехал в СССР работать в качестве иностранного корреспондента с целью пропагандировать социализм. Но, прожив там довольно долго, глубоко и решительно в советском режиме разочаровался. Так вот, когда парижский процесс уже был в разгаре, появилась еще одна публикация, которую ТАСС не замедлил перевести для членов советского руководства.
25 февраля бельгийская газета «Фронт» под заголовком «Вот кто является автором книги «Я выбрал свободу» опубликовала свидетельство бельгийского поэта и писателя Рене Лира, назвавшего настоящую фамилию автора книги «Я выбрал свободу». На собрании бельгийских писателей, пишет Рене Лир, которое состоялось 20 февраля, мы узнали от одного нашего соотечественника, проведшего военные годы в Соединенных Штатах Америки и игравшего немаловажную роль в официальных органах пропаганды, что подлинным автором книги Кравченко является известный Лайонс. Лайонс сам хвастал тем, что он собрал документы и составил рукопись на английском языке, или, если быть более точным, на англоамериканском языке. Нас удивляло, что этот наш соотечественник, располагающий этими сведениями, не отправился сам в Париж, чтобы сообщить об этих фактах на процессе и доказать истину. Он объяснил нам это причинами личного и общего характера, но, по крайней мере, из этого можно было сделать вывод, что избравшие свободу отнюдь не пользуются ею и не осмеливаются ею пользоваться даже в нашей стране.
О Лайонсе, как соавторе Кравченко, писали исследователи этого дела. В России оно малоизвестно, зато на Западе вышло уже несколько монографий о нем. В принципе, это обычная тогда в Америке практика. Человек, которому есть что сказать или вспомнить, нанимает профессионального журналиста для литературной обработки. А на русский для сверки Кравченко текст, написанный Лайонсом, перевела американская переводчица Станиславского Элизабет Хэпгуд. Об этом вспоминал подробно в своих мемуарах еще Роман Голь, знавший и того, и другое.
Журналисты «Лэтр Франсез» утверждали, что это сугубо американская манера работать. Но я, например, знаю, что когда живший в Париже князь Феликс Юсупов примерно в те же годы затеял писать мемуары, он пригласил журналистку и благодарил ее в книге за помощь.
Теперь-то и в России так принято поступать. Никого этим не удивишь. А когда книга «Я выбрал свободу» стала бестселлером, Лайонсу было чем гордиться.
Но у меня остаются два вопроса. Во-первых, если соавторство происходило по общепринятой схеме, то почему Кравченко так упорно его замалчивал? Ну, назвал бы Лайонса как редактора, предъявил его почерк, а дебаты были бы исчерпаны. И, во-вторых, Лайонс, как и Кравченко, совершенно точно не писал по-русски с дореволюционной орфографией. А Кравченко, как мы помним, также очень упорно отказывался отвечать на все вопросы о своем знакомстве с меньшевиками и эмигрантами.
То есть вы полагаете, что у книги был, как утверждал Познер, и третий автор, и он пожелал остаться неизвестным? Ну так вспомните уже названное мной имя Элизабет Хапгуд, долгие годы остававшийся самым верным другом Кравченко. В общем, понятно, что если журналисты «Лэтр Франсез» в чем и были правы, так это в том, что к книге Кравченко приложили руку несколько человек. Ну и организующая и направляющая рука профессионалов тут, конечно же, ощущалась. Как ощущалась она, кстати, и в статье Анре Ольмана, приписанной несуществовавшему Симу Тома. В следующей передаче мы продолжим разговор о процессе Кравченко, ведь мы еще не сказали, чем он закончился. Вы слушали «Документы прошлого». Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляп.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, с 2010 года мы начнем закладывать.
Опять-таки мужчина подошел к сотрудникам милиции и привел в действие...
Это не было. Это было... Такой наглый.
Я вновь подчеркиваю, проведение выборов в этих условиях...
Демонстранты развернули плакаты с требованиями положить конец политическим убийствам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».